о таинстве брака мы начнем говорить. В прошлый раз мы с вами коснулись центрального и важнейшего явления в жизни Церкви, ее средоточия, таинства Евхаристии. И мы сказали, помимо прочего, что Евхаристия есть некий такой образец, некое мерило церковной жизни, то есть все явления в Церкви, как личные, так и общие, должны быть сводимы к этому таинству, быть с ним соотнесены. И так что по мере уклонения от него теряется именно вот эта, собственно, церковность, потому что только в Евхаристии церковность получает раскрытие и осмысление. Есть опасность строго такое церковное, евангельское содержание духовной жизни подменить около и псевдоцерковными вещами, такими вот, мы с вами говорили, как ложный мистицизм, вот символизм излишний или формализации жизни и прочее. И нужно сказать, что это основной евхаристический смысл церковной жизни в течение достаточно долгого времени, исторически долгого, может быть, тысячи лет, грубо говоря. Хотя он по природе органически присущ церкви и одушевлял жизнь христиан, но в силу тех или иных вот социокультурных и исторических причин порой не осознавался вот столь отчетливо, сколько этого требует предмет, и отходил с центра церковной жизни на второй план. То есть практическим выявлением этого было то, что люди стали редко причащаться, а литургия превратилась в такое назидательно-дидактическое чинопоследование и утратила центральное значение для христианина как такого реального и постоянного приобщения к Христу и участия тем самым в живой жизни Церкви, то есть что и составляет настоящий смысл литургии. И вот промыслом Божьим 20 век, который, с одной стороны, принес Церкви ужасные гонения и бедствия внешние, явился, с другой стороны, временем евхаристического возрождения. То есть, когда то, о чем мы говорим, вот этот евхаристический смысл Церкви, стал снова сознаваться людьми как должно, то есть занял в сознании христиан подобающее место и вновь стал центром и смыслом церковной жизни. И если 100 лет назад, например, считалось нормой причащаться людям раз в год, то уже в наше время, конечно, это нам кажется, ну, дикостью просто. Потому что как может христианин так жить вот без Бога, без частого ему приобщения? Но, однако, так было не одно столетие. Здесь корень так называемого богословского пленения и многих других негативных явлений церковной жизни. И то же самое можно сказать о таинстве брака. Изначально в евангельском учении и своем устроении Церковь содержит вполне определенные понимания брака как благодатного союза во Христе мужчины и женщины. Но осознание и раскрытие этого понимания стало возможным, пожалуй, только вот именно в 20 веке. То есть, помянутое вот это высшее евхаристическое возрождение имело своим замечательным последствием осмысление того, что Церковь содержала больше как непосредственная интуиция. И здесь, кстати, проявилось такое свойство церкви, вернее, церковной мысли, не абстрактно работать, вот как, например, на Западе у католиков. У них все время работает мысль церковная. Они обсуждают, сколько бесов может уместиться на кончике иглы и тому подобное. Это латинское такое направление ума. А церковь всегда дает ответ на вызов времени, так исторически было. И когда в 20 веке поколебались устои вот такого традиционного понимания семьи и брака, церковная мысль и заработала в этом направлении и стала осмыслять свое учение об этом. И нам сейчас уже очевидно, что брак не сводится к задаче только деторождения или представляет собой некий договор, формально юридически понимаемый. И вот, например, что так называемый домострой, в котором очень много говорится о страхе, о наказаниях и прочее, но ничего не говорится о любви между супругами, уже не может называться христианским подходом к браку, является грубым извращением этого подхода. И 20 век своими открытиями в области, в частности, например, психологии, показал нам, что человеческая душа очень тонка и сложна, и что явления души не могут быть объяснены только с примитивно понятых и так рассудочно понятых аскетических позиций, вычитанных в книгах. Есть целая область явлений психических, социальных и культурных, которые, безусловно, должны оцениваться с евангельской и святоотеческой точки зрения, но которые шире схем, составляемых, как им думается, по святым отцам, некоторыми православными. И учение о браке, которое содержит церковь, очень глубоко. И вот давайте с вами коснемся некоторых вещей, чтобы получить хоть некоторые представления, какой смысл вкладывает церковь в это таинство. И прежде всего мы видим одну интересную вещь. Еще не было Христовой Церкви, даже еще не было грехопадения, а брак уже был. И браком, собственно, началась человеческая история. Еще в раю сказал Бог первым двум людям, Адаму и Еве, «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится жене своей, и будут одна плоть. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». То есть брак есть самое первое состояние человека. И можно даже сказать, есть некое таинство само по себе, таинство до таинств. Его смысл, что двое становятся в плоти едино, то есть как бы одним существом. И здесь вот некие, конечно, глубины Божии, потому что мы соприкасаемся даже с основами творения. Человек как личность, отдельная, самостоятельная, самоценная, наделяется Богом способностью в браке составлять некое надличностное единство. То есть для чего Господь и сотворил человека разным в половом смысле, мужчину и женщину. И таким образом мы видим, что брак есть естественный по факту творения союз мужчины и женщины. Но в чем же церковь видит здесь не просто вот такое благословение Божие, именно вот в связи с фактом творения, от начала почивающее на этом союзе, но именно Христово таинство? Ну, очень кратко можно так сказать, потому что это отдельная тема. Кратко. После грехопадения жизнь человека стала раздробленной во всех своих проявлениях. В частности, появилось противопоставление земной жизни и жизни вечной. Мы с вами уже говорили, что одним из спасительных плодов, совершенного Господом искупления, было разрушение средостения между человеком и Богом. И в церкви, в ее таинствах, и в жизни Святого Духа, который усваивает каждому человеку плоды вот этого Христова спасения, в земную жизнь человека входит вечность. Царство Божие, уже пришедшее в силе, и приобщает человека к Богу. И брак, который после грехопадения сделался хоть и естественным и благословенным союзом людей, но для земной лишь жизни, в церкви приобретает другое измерение, вечное, и соотносится со Христом Господом. То есть получается не просто союз двух людей, но во Христе. Не просто для этой временной жизни, но навсегда, в вечности. И в этом смысл именно таинства брака. И этот смысл, он более ясным становится из противопоставления ветхозаветному пониманию брака. В Ветхом Завете основной целью брака является деторождение, продолжение рода. И даже с таким религиозным обоснованием, с ожиданием Мессии, который должен появиться вот вследствие вот этого продолжения рода Израиля. И в связи с этим в Ветхом Завете допускалось и многоженство, и наложничество, то есть разнообразные средства, направленные на сохранение рода вот в этой земной жизни. Новозаветное понимание брака смещает акцент с деторождения на прежде всего любовь и единство двух людей, мужа и жены. Причем любовь, которая начинается здесь и простирается в вечность. И любовь эта, имеющая деторождение делом важным и нужным, но неким следствием, своим центром и главой имеет не продолжение земного рода, но Христа. И это позволяет апостолу Павлу сравнивать брак, то есть вот союз мужчины и женщины, с союзом Христа и Церкви. И вот один из основных новозаветных текстов, который читается в таинстве венчания как раз. Вот что пишет апостол Павел. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви, и он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Но боится не в нашем смысле, а именно на библейском языке, то есть благоговеет, любит и почитает. И вот в этом новозаветном тексте выражен христианский смысл брака, как не просто естественного соединения мужчины и женщины, но их союза именно по образу Христа и Церкви. То есть земной смысл брака, как продолжение рода, становится на подчиненное место, смещается с центра, а главным и самым важным становится вечное значение союза двух людей во Христе. Римское право рассматривало брак прежде всего как договор, влекущий за собой определенные правовые, имущественные и прочие общественные обязанности. Вот эти слова апостола Павла «так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену любит самого себя» несравненно превышают и эту точку зрения на брак. То есть брак не договор, как некая земная формальность, а абсолютное единение супругов в любви. И отсюда можно вывести некое определение, что есть, собственно, таинство брака. В нем супругам подается божественная благодать, созидающая их союз неким вышеестественным единением во Христе, по образу союза Христа и Церкви, начинающимся здесь на земле и простирающимся в вечности. Христианский брак не исключает ни продолжения рода, ни имущественных и прочих формально-общественных отношений, но это становится в браке не главным. Главное то, что брак просто из формы земной и только земной жизни преобразуется в религиозно-творческую жизнь и одновременно задачу. Напомню, что любое таинство дается человеку как семя, как задание именно, вот для взращивания, для раскрытия его благодатных плодов. Так и брак. И брак может быть особенно, потому что это благодатное семя получает не личность, как в остальных таинствах, а союз двух личностей, то есть как бы единство людей. И плод, который должен явиться в результате этого религиозного творчества супругов, есть Царство Божие, то есть его такое начатие на земле. Другими словами говоря, любовь. Любовью брак начинается, ну, любовью естественной, такой взаимной симпатией, притяжением души и тела, но взращиваться должна любовь Христова, которая превосходит, как говорит апостол Павел, всякое разумение. И это действительно задание, причем на всю жизнь, когда естественные чувства путем взаимных нравственно-религиозных усилий супругов с течением времени претворяются в настоящую любовь. То есть, когда земная жизнь постепенно проникается вот этими начатками Царства Небесного и постепенно становится уже им на земле. Тем самым в браке, с одной стороны, раскрывается благодать Божия, которая все больше и больше как бы пропитывает, проникает всю жизнь супругов. С другой стороны, реализуется в полной мере и человечность. Человечность именно по образу и подобию Божию. Потому что как Бог являет свою любовь к церкви и в церкви, так и супруги, получая в таинстве брака благодать Божию на уподобление Богу в творческой любви. И семья становится домашней церковью. То есть, собственно, церковь есть единение личности во Христе, во Святом Духе и в любви. И вот на созидание этой домашней церкви подается благодать Святого Духа в таинстве брака. В этом смысле Священное Писание, как мы слышали, уподобляет брак церкви, а церковь – браку, Царство Божие – брачному пиру и так далее. То есть и в церкви, и в браке христианском мы созидаем Царство Божие, уже являем здесь на земле. И, конечно, это тайны, которые мы можем лишь отчасти постичь и коснуться. Здесь мы видим и такую великую мудрость и любовь Бога, который, так скажем, всю школу религиозной жизни, все условия возрастания человека во Христе полагает не где-то на стороне, да, ради чего нужно там все бросить, убежать там и прочее, предпринимать какие-то запредельные усилия, а вводит непосредственно в естественную жизнь, в семью. Вот, допустим, если мы будем сравнивать индуистские религии, да, вот способ их достижения совершенства, как они его понимают, то там крайний аскетизм человека. Уходит там в шаолинь какой-нибудь, отдает себя в полное повиновение гуру и получает опознание истины, ну, как они ее понимают. А в христианстве не так. В христианстве Господь, наоборот, все это дал нам вот в нашу естественную жизнь. И вот христианская семья должна сама себя созидать, именно возрастать и возвращать ту благодать Божию, которую она получила. Как это должно делаться? Мы в следующий раз, я приготовил для вас тему специальную, а сейчас, собственно, вернемся к таинству брака и отчина последования. И тут мы тоже сталкиваемся с интересным явлением, потому что первые тысячи лет своего существования церковь не знала отдельного чинопоследования таинства брака. То есть такого венчания, которое сейчас у нас не было, тысячу лет. Жених и невеста становились супругами через совместное причащение святых христовых тайн на литургии и благословение епископа. И в этом мы видим как раз тот смысл, который церковь вкладывает в понятие христианского брака, вот, о котором мы только что сказали, об евхаристическом и духовном понятии брака. Формально брак заключало государство. Византия жила законами римского права, и заключенное государством брачный союз считался легитимным и обществом, и церковью. И вот этот естественный брак церковь возвышала до духовного союза не через иное что, а именно через совместное причащение святых тайн, тела и крови Христовой. И тем самым супруги становились не просто плотью единую, потому что любой законный брак объединяет людей вот на этом естественном уровне в плоть единую, но единым существом во Христе, то есть, вот как мы сказали, малую церковь. Впоследствии с IX века начало развиваться отдельное чинопоследование обручения и венчания. Это было связано, во-первых, с таким общим ослаблением собственной евхаристической жизни, о которой мы уже говорили с вами, а во-вторых, с тем, что государство передало церкви функции формальной регистрации браков к тому времени. Ну, в подробности мы не будем вдаваться, это вопрос исторический, но скажем лишь, что это привело постепенно к затуманиванию церковного сознания брака как евхаристического созидания малой церкви, то есть к разрыву брака и евхаристии. И само современное чинопоследование, например, сохранило совершенно явственные признаки именно евхаристического своего происхождения. Это, например, возглас, с которым начинается таинство «Благословенно царство». Только евхаристия и брак начинаются с этого возгласа. Это и общая чаша, которую супруги испевают, то есть это отсылка к общей евхаристической чаше, воспоминания о ней. Это и пение «Отче наш» перед этим и прочее. Но вот сознание людей по отношению к браку очень формализовалось в результате этого, и смысл брака стал усматриваться прежде всего в такой легитимизации, то есть узаконении отношений. То есть земной смысл брачного союза снова стал выступать на первый план, заслоняя, как бы иногда даже отменяя смысл христианский, собственно церковный. А после отнятия у церкви регистрирующих функций, в советское время это произошло, венчание по большей части вообще становится таким полумагическим актом, то есть скатывается все к формализации. Вот эти отголоски мы видим в недавних спорах церковных о невенчанном браке, то есть заключенном обществом, но не венчанном. Даже многие пастыри считают его всего лишь блудным сожитием, хотя это противоречит и евангельскому учению, и исторической практике церкви. К сожалению, венчание сейчас, надо отметить, самое профанируемое таинство, потому что большинство венчающихся даже не думают приступать к чаше и не думают создать семью во Христе и воспринимают венчание как формально магический обряд. И часто это служит людям в суд и в осуждение, и вместо того, на что они надеются, приносит обратный плод, потому что Бог поругаем не бывает, как известно. И вот в связи с вышесказанным, что брак во Христе простирается в вечность и является собой абсолютное единение супругов, вот выражением чего являлось причащение совместных святых христовых тайн, и именно так совершалось таинство в Древней Церкви, стоит вопрос о второбрачии и о разводах. Евангельский идеал совершенно ясен и отчетлив. Брак может быть только один. Господь говорит, сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И апостол Павел пишет, вступившим в брак, не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужа не оставлять жены своей. Ну и даже логика говорит, что совершенно ясно, что коль скоро между людьми наличествует вот это единство во Христе, то развод невозможен, потому что даже смерть супругов не разлучает. Смерть есть лишь временное расставание. Но мы знаем, что Евангелие – это идеал, жизнь от идеала далека, и поэтому церковь допускает второбрачие, ну и, или в самом крайнем случае третий брак, но допускает как немощь под условием покаяния. Покаяние именно в том, что земная жизнь и плоть берет верх над евангельским и церковным чином человеческой жизни. Что касается разводов, то неправильно думать, что церковь их разрешает. Потому что церковь их не разрешает, а с сожалением всего лишь констатирует, что христианского брака нет, что, может быть, даже его и никогда не было, что брак распался. Так что церковный развод – это констатация как бы того, что брака нет. Господь указал одну причину развода – прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности. Церковь принимает еще несколько причин – психическая болезнь, например, жестокое обращение и прочее. Но это не причины развода в собственном смысле слова, а именно вот эта констатация того, что брак стал невозможен. И в таких случаях под условием покаяния церковь снисхождение разрешает второй брак. Ну, если, конечно, ситуация обусловлена и вынуждена законными причинами. Сюда же относятся вопросы о смешанных браках. Понятие церкви о браке, как о созидании малой церкви, требует, разумеется, чтобы супруги оба были православными. Брак начинается с совестного причения святых тайн и осуществляется единение во Христе. И понятно, что это невозможно без единения в вере. И, конечно, это относится к ситуации, когда мы вступаем в брак, уже будучи христианами, то есть людьми церковными, когда и ищем себе свою половину. Однако часто ситуации, когда брак заключен до того, как кто-либо из супругов обратился ко Христу. И для нашего времени это очень характерно. Это было также характерно и для апостольского времени, поэтому апостол Павел советует, как поступать в этих случаях. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? И ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Поэтому, если брак уже сложился до воцерковления, лучше всеми силами его хранить, стараясь его воцерковить. Тут, конечно, бывают многие сложности, обстоятельства, но уже православные люди должны по мысли церкви искать себе супруга обязательно единоверного. Вот такое отношение церкви к смешанным бракам. Теперь давайте остановимся на вопросе о плотской, телесной стороне брака и затронем в связи с этим очень важную тему целомудрия и обратного ему состояния, то есть блуда. Какое место в браке имеет плотская близость супругов? Как к ней относится церковь? Этот вопрос, по некой такой сложившейся традиции, обходится молчанием как-то. Между тем, в пастырской практике бывает необходимо дать именно церковный ответ, потому что эта сторона жизни наличествует, и никуда не денешь, и с ней приходится считаться. Здесь нужно немного отвлечься и сказать, что как-то вот так сложилось исторически и культурно. Церковь не в своем таком исконном учении и устроении, а, скажем так, в такой дидактической практике предлагает нам для подражания монашеский идеал. Мы видим это везде. И устав у нас монастырский, и, скажем, постная дисциплина монастырская. В житиях святых больше подчеркивается такое монашеское жительство, монашеские добродетели. И от этого складывается такое представление, некая идеология, которая идеалы брака и семейные считает чем-то низшим, сравнительно с монашеским. Например, я могу назвать вам сходу там десятки житий или святоотеческих назиданий, которые воспевают безбрачный аскетический идеал, но вот не припомню ни одного, чтобы с равной силой подчеркивалась благодатная жизнь христиан в браке. С большим трудом можно найти именно в дидактическом материале церкви. От этого мы предпочитаем многие вещи обходить молчанием и пускать на самотек. На самотек ничего пускать нельзя. Потому что вот этот вопрос телесного общения, если мы его пустим на самотек, если он останется без церковного осмысления, освящения, то эта сфера человеческой жизни легко поддается разного рода покривлениям. И мы вот видим в истории, что параллельно существует учение церкви и высокие образцы святости, даже русской церкви, возьмем там домонгольский период, да, и вместе с тем грубая, очень грубая жизнь народа, которая преисполнена от плотских грехов. И у людей может складываться мнение, что церковь чего-то боится, вот в частности этой темы, ставить вопросы, то есть и отвечать на них. С давних пор под влиянием неправомыслия, например, таких древних еще ересей, как гностицизм, манихейство и прочее, имеет место такая точка зрения, что тело и все телесное есть скверно и грех. То есть есть то, что, чего нужно гнушаться, преодолевать и так далее. Телесное общение супругов в рамках этой точки зрения допускается исключительно для деторождения и является почти грехом, явным несовершенством в любом случае. Этого взгляда придерживается, например, блаженный Августин. А блаженный Августин очень сильно повлиял на мысль такую, скажем, западной церкви. И многие аскетические сочинения, как такую крайность, имеют в себе даже как некий неотъемлемый элемент этой точки зрения. Но этот взгляд совершенно не христианский. Потому что в христианстве плоть имеет очень важное значение. Даже вот выражение «воплощенный Бог», да, Бог принял на себя плоть. Господь Иисус на себя все человечество воспринял, кроме греха, и тело тоже. И воскресение Христово совершилось не тем, что Господь тело оставил, а вместе с плотью. И мало того, Господь воскресший не сбросил с себя плоть и не избавился от нее, но приобщил ее своему вот этому сиденью одесную Отца, то есть ввел плоть в самую, можно сказать, сердцевину божественной жизни. И нашему телу уготована участь преображения. Церковь учит, что воскресение в конечное на страшном суде будет вместе с телами. И вечная участь тоже коснется наших тел. То есть мы, хотя и будем иметь тела преображенными, с измененными свойствами, тело станет духовным, по слову апостола Павла, но останется телом. И здравый аскетизм христианский говорит об отсечении греха и страстей. И о избавлении тела, скажем, от страстей, от похоти и прочее, от всякой нечистоты, духовном его исцелении, но не об отсечении, не о гнушении и преодолении. И Бог сотворил человека цельным, и в этой цельности принимает участие тело. И брак, вот возвращаясь к браку, который, как и любое церковное действие, охватывает всего человека, всю его жизнь, включает в себя как один из элементов, как проявление любви на телесном уровне и вот плотское общение. И поэтому телесная близость супругов – неотъемлемая, законная и благословенная Богом часть брачной жизни, в чем именно сама по себе, не только понимаемая утилитарно, то есть лишь для деторождения. Вот что пишет об этом апостол Павел. «Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Церковь всегда отстаивала именно этот взгляд на вещи, противопоставляя его лжеаскетической идеологии. Вот даже пример есть. Один батюшка такой, довольно известный, он не одобрял причащение венчающихся под тем предлогом, что им предстоит брачная ночь. То есть мы видим совершеннейшее извращение мысли церкви. Брак заключается через совместное причащение, прежде всего, только потом через обряд венчания. А здесь вот под предлогом такого неправильно понятого аскетизма просто покривляют все учение церкви. И вот 51-е апостольское правило угрожает отлучением от церкви тому, кто удаляется от брака не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом хуля клевещет на создание Божие. Это апостольское правило, номер 51. А вот еще одна соборная норма. Если кто порицает брак и гнушается женой верную и благочестивую, с мужем своим совокупляющуюся, или порицает онную, как не могущую войти в Царство Божие, да будет под клятвою. Это Гангерский собор 4 века, который принят церковью как канонический безусловный авторитет. И вот недавняя официальная такая концепция нашей церкви, социальная концепция, официальный документ, также подчеркивает, что телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, и они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, единомыслие души телес супругов, о котором церковь молится в чине брачного венчания. Но церковь всегда имеет в виду, что человек – существо падшее, и поэтому, чтобы плотские отношения именно выражали на телесном уровне целомудренную любовь, но не превращались в удовлетворение похоти, в церкви есть дисциплина. Дисциплина временного воздержания, посты. Это многодневные посты и однодневные, но недели. Таким образом, можно говорить о некой норме плотского общения супругов в церковном браке. Она к трем вещам сводится. Первое, выражая свою любовь друг к другу таким полным, то есть включающим и тело, образом. Второе, придерживаться церковной дисциплины. Третье, и иметь в виду деторождение, как навершающую любовь в сторону брака, которая уподобляет себе в некотором смысле Богу-Творцу. Потому что вступление в брак обязательно предполагает в нормальном порядке рождение детей. И сознательная установка супругов на их нерождение, ограничение телесной близости лишь, скажем так, получение удовольствия друг от друга, является безответственной и греховной, именно не церковной, не христианской. Другое дело, что, как и ко всему, и к этому вопросу нужно подходить с рассуждением. И вот коснусь вопроса, о котором часто спрашивают и на который часто не отвечают. Вопрос контрацепции, который возникает в связи с этим. Вопрос поставлен жизнью. То, что в жизни бывают совершенно разные обстоятельства и ситуации. И по разным, прежде всего социально-экономическим или медицинским причинам, дальнейшее увеличение количества детей может войти в противоречие с возможностью содержания и воспитания уже имеющихся. Вместе с тем, скажем, воздержаться друг от друга, у супругов нет достаточных духовных сил. И вот основы социальной концепции дали церковный ответ на эти частые, волнующие многих людей ситуации. Категорически исключая аборты, как убийство, церковь указала, что средства, которые не связаны с пресечением уже начавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. И в порядке пастырского снисхождения, в ситуациях, когда их применение не продиктовано эгоизмом, нежеланием жертвовать своим покоем, достатком и прочее, но диктуется основательными и уважительными причинами, допускает их. Подчеркну, что речь идет исключительно о взаимоотношениях супругов. Это не значит, что церковь разрешила контрацепцию вообще, как были некоторые мнения вот после выхода в свет этих и принятия этих основ социальной концепции. И это вовсе не разрешение, а пастырская снисходительность церкви, а отнюдь не принципиальное и всеобщее одобрение. И эта снисходительность направлена исключительно на сохранение и укрепление семьи, и является, можно сказать, таким частным делом супругов, но не как бы таким всеобщим одобрением этого принципа. И теперь, коль скоро мы говорили о норме плотских отношений в браке, нужно коснуться темы и попрания этой нормы, то есть темы блуда. Блуд есть смертный грех. Он разлучает человека с Богом и разрушает его душу. И вместе с тем ни один грех в наше время так не насаждается и не пропагандируется, как блудные грехи в разных их видах, причем совершенно исчезает само вот это понятие греха. И часто, особенно молодые люди, задают вопросы и искренне недоумеют, что плохого в добрачных связях. И я думаю, каждый из вас и нас все это знает, это наша среда, в которой мы живем. То есть, что в этом плохого? Во-первых, это естественно, говорят люди. Во-вторых, насилие друг над другом никто не совершает, вреда никому не делают. Все сейчас так живут. И здесь же проблема так называемых гражданских браков, то есть, не оформленных обществом, не зарегистрированных. Здесь нужно прежде всего сказать, что на все подобного рода вопросы обязательно нужно давать религиозный ответ, и только религиозный ответ. Вот я приведу пример. Я читал в одной газете, как один молодой человек ровно эти вопросы задавал одному духовному лицу. То есть, сейчас все как бы живут так, что добрачные связи приняты, и что в них плохого, это все естественно и прочее. И вот это высокое духовное лицо стало отвечать этому молодому человеку в таком ключе, что это не в традициях Святой Руси, что у нас этого никогда не было, что раньше мы хранили целомудрие, а сейчас вот с Запада тлетворное пришло влияние, всех нас разлагает. То есть, ответ нерелигиозный. То есть, перевод вопроса с религиозных рельсов на иные, некая подмена. Здесь нужно отвечать не просто нельзя, вот нельзя, потому что у нас этого не было. Надо ответить на вопрос, почему нельзя. И вот одна женщина, для которой это был не просто теоретический вопрос, женщина, скажем так, которая не могла понять, зачем нужно гражданский брак оформлять отношения перед обществом, ставить штампик, как она говорит, зачем. И для нее это был вопрос не просто праздный, за этим стояла какая-то трагедия человеческой жизни, вопрос счастья человеческого. То есть это не просто какие-то вопросы, которых можно отмахнуться легко. И вот она спрашивала, я верю в Бога, но мне очень нужно понять, почему я должна делать так, а не иначе. Почему Богу это так вот нужно, чтобы я делала именно так? И действительно вопрос очень животрепещущий. Давайте попробуем на него ответить. Во-первых, массовость и всеобщность греха не делает его не грехом. То есть ни духовных, ни прочих последствий греха никакая массовость не отменяет. Во-вторых, не все естественно и хорошо. Церковь никогда не забывает, что наше естество падшее, повреждено падение. И спасение человека совершается с неким понуждением естества, даже с неким насилием. Господь сказал, что Царство Небесное нудится, то есть силой берется. И употребляющие усилия восхищают его. И это усилие как раз совершается над падшим естеством, а субъективно над самим человеком. Далее, из высокого значения человеческого тела, о котором мы сказали выше, вытекает и отношение к хранению его в чистоте. И вот, что пишет апостол Павел. Кстати, это вчерашнее апостольское чтение, которое за литургией читалось. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, как сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом? Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Это из первого послания к Коринфянам. Тут вчера торжественно на литургии читалось, если кто, конечно, слышал. И видите, какое высокое учение, как велико достоинство тела. И для христианина здесь все должно быть ясно. Мы с вами уже говорили, что христианин узнает волю Божию и успокаивается на ней, не доискиваясь особо причин, почему Бог так определил. Мы потому что доверяем нашему Богу и верим, что Бог все для нашего блага строит, и что именно так лучше для нас. И поэтому для нас, для христиан, достаточно дознать четкое вот волю Божию, как и пишет апостол Павел. Не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царствие Божие не наследуют. И для нас это как бы достаточно удовлетвориться авторитетом Священного Писания. Но для большинства людей Священное Писание – это пустой звук, да? Литература в лучшем случае. И как им объяснить пагубность блудного греха? И как ответить на такой, например, каверзный и коварный вопрос, который задают? Вот смотрите, и в браке, и в блуде происходит один и тот же физиологический процесс. Однако в браке он является законным и чистым перед Богом, а в блуде – смертным грехом. Почему? Ведь действие одно и то же. И в самом деле, почему? Как ответить? Дело в том, что блуд есть в некотором смысле антитаинство. Не случайно церковь ставит брак и все, что связано с браком, в теснейшую связь с собой. То есть церковь подавляется браку, браку подавляется церкви. Это даже видно из быта, из бытовой жизни. Вот один человек заметил, что по степени реакции души на такие интимные вопросы брака и веры, они одинаковые. Да? Вот, допустим, какие-нибудь люди по улицам ходят, и вы идете, к вам пристают, верите ли вы в Бога? Правда? На этот вопрос сразу как-то мы смущаемся. То есть интуитивно мы чувствуем как вторжение в интимнейшую сферу человеческой жизни. Точно так же мы себя почувствовали, если к нам подошли те же люди и начали спрашивать о наших отношениях там, с супругой или с супругом. Та же самая реакция. То есть то, что в браке освящено таинством, в блуде по аналогии можно заключить, есть некое антитаинство. Физиологический процесс здесь есть только, так сказать, надводная часть айсберга. Знаете, айсберг, в нем только верхушечка торчит, вся остальная масса скрыта под водой. И главное здесь то, что именно вот стоит за этим действием, то, чему он служит. Суть здесь в том, что телесный этот вот акт является внешним выражением некого внутреннего процесса, а именно слияние душ в единство. И об этом ведь все время говорит Священное Писание. Вот в каждой цитате, которую мы с вами привели относительно брака, говорится «двое будут одна плоть». Одна плоть, то есть одно существо на таком библейском языке. И при телесной близости совершается единение людей вот на таком самом глубинном уровне. Как раз это сродни таинству, то есть под неким видимым действием, видимым событием, актом совершаются невидимые действия, единение душ. И только в браке это единение законно, потому что оно охватывает всецело обе эти человеческие личности, является выражением любви как полноты не только земной, плотской, но и душевной, духовной жизни. А в блуде ничего этого нет. Там только сиюминутный, телесный, вот так скажем, похотный план, страстный план бытия, отсекаются прочие стороны человеческой жизни и попираются богоустановленный чин. Это есть антитаинство, то есть совершается единение телес и единение душ под ним, но души к этому не готовы и не могут вместить полноты любви, то что здесь нет полноты любви, только есть одна сторона. То, что любовь плотскую сторону имеет только как одну из граней, часть, которая на своем месте законна лишь при, так скажем, задействовании всех других сторон любви, религиозной прежде всего, ответственности, уважения, преданности друг к другу и прочих, долги. И это единение душ происходит не во Христе, и даже не просто в естественных границах богоустановленного чина человеческой жизни, а на самом низком уровне, на уровне единства тела. То есть тела объединяются, а души как бы не созрели, не готовы для этого и чужды этому. И это имеет некое мистическое, скажем так, следствие. То есть человек как бы опрокидывается, что ли, из богоподобного он становится животноподобным и разрушается целомудрие. То есть целостность человеческого существа, которое, как мы знаем, в церкви только обретается, вот эта целостность. И как бы повторяется процесс грехопадения, сам вот процесс, то есть попрание богоподобия, раздробление души и потеря целостности. Блуд и разврат, кстати, поэтому, обратите внимание, непременная принадлежность всех сатанинских культов. Именно как таинство наоборот, как антитаинство, как оскорбление Бога и разрушение человека. И поэтому не физиологическое действие, абстрактно рассматриваемое, осуждается Богом, является грехом, а невидимое его следствие, то, что происходит в духовном мире. Здесь вот важно отметить, что супруги соединены в одну плоть прежде всего до плотских отношений. Они соединены таинством брака, причащением тела и крови Христовых и благословением Церкви. То есть плотская их близость вторична и всего лишь дополняет, вот как мы уже говорили, на уровне тела уже имеющееся единение душ во Христе. А вне брака плотская связь ставится до всего, на первое исключительное место, можно сказать, на место Христа. И уже только поэтому оказывают разрушительное воздействие на незаконно ею соединяемые души. И вот в этом опасность блуда. Он калечит, уродует душу и отводит ее от Бога. Прелюбодеяние, то есть вот нарушение супружеской верности, помимо всего вышесказанного, отягчает дело тем, что попирается верность, то есть предательство совершается, попирается вечный, уже существующий союз между мужем и женой по образу Христа и Церкви, то есть какой-то некий иудин такой, иудин грех. Противоестественный блуд даже комментировать не стоит, потому что в Писании он прямо назван мерзостью перед Господом. Да и любые блудные грехи, даже, скажем так, меньшие, чем здесь упомянутые, есть нарушение целостности человека. Именно вот нарушение целомудрия. Ведь что такое целомудрие? Целомудрие – это некое религиозное равновесие. И вот это равновесие нарушается, и происходит измена Богу, которому цена более чем другое – чистота души и тела. И мы читаем в Священном Писании, в Апокалипсисе, что ничто нечистое не войдет в Царство Божие. То есть, вот должна быть соблюдаема чистота. Поэтому вот это апостольское «бегайте блуда» в любых его проявлениях есть необходимейшее и первейшее дело христианина, потому что вне целомудрия невозможна никакая духовная, нравственная, христианская и церковная жизнь. И по этой причине церковь, будучи вообще крайне снисходительной к грехам и немощам человеческим, блудные грехи наказывает строго, никогда не оставляет их без епитимии. Вот такая, ну, некоторая попытка дать именно религиозный ответ на вопрос, почему блуд – это плохо. Повторю, что вне религиозного контекста объяснить это людям почти невозможно. Можно говорить о долге, о хранении чести, о порядочности, но в наше время это для людей очень малую цену имеет. А вот религиозная точка зрения иногда заставляет задуматься, поэтому тоже обратите на это внимание. Ну, вот на сегодня довольно. А в следующий раз поговорим о созидании семьи и об основных вещах, необходимых для этого. Сейчас отвечу на ваши вопросы. Молодая пара живет в гражданском браке и решила венчаться. Будет ли этот союз считаться браком в полном смысле слова или нужно зарегистрироваться? Нужно зарегистрироваться. Обычно спрашивают, почему церковь требует регистрацию? Не потому, что церковь с чем-то связана, властью, вовсе нет. А мы увидели, что это историческая традиция церкви. Браком признавался легитимный римский брак, то есть заключенный обществом. Только потом он навершался уже участием супругов в таинстве Евхаристии и молитве епископам. Поэтому венчаться им совершенно бессмысленно. Как апостол Павел говорит, церковь все должно быть благопристойно и по чину. Вот чин таков, что брак должен быть засвидетельствован перед обществом. Это не просто формальность, штампик в паспорте. Это демонстрация, если хотите, обществу, самим себе, друг другу, ответственности. Потому что незарегистрированный брак, он подразумевает неответственность. То есть, сегодня мы живем, а завтра мы разошлись, никаких претензий мы друг к другу не имеем. То есть, в отношениях между мужчиной и женщиной видите только блудная, скажем так, часть. Получение друг от друга удовольствия. Ну, может быть, не только на телесном, на душевном уровне, но не более того. То есть, элемент ответственности, он исключен. Вот когда ставится штампик в паспорте, этим люди свидетельствуют, что они берут на себя ответственность за созидаемую семью. И уже церковь – это следующий шаг венчания. А не все наоборот. А как быть гомосексуальным парам, если они любят друг друга, у них природа зовет, а противоположный пол их не влечет? Ну, их зовет не природа. Причем тут природа? Природа – это то, что создано Богом. Мы совершенно отчетливо читаем из Библии, что Бог создал мужчину и женщину и благословил их брак, а гомосексуальные связи называют мерзостью и грехом, упиющим на небо. Так что это не природа зовет, а именно вот та дошедшая до крайности повреждение естества человеческого, вот эта падшесть, вот что зовет. А мы с вами сказали только что, что падшему естеству следовать нельзя, ему надо сопротивляться, и так израбатывается человеком спасение. И гомосексуальные пары должны это понимать. Но я вот не встречал гомосексуальных пар, которые христиане православные, потому что одно другому совершенно не может. Чем похоть отличается от желания телесного общения супругов? Похоть – это желание не супруга, то есть блуд. Нет, можно и в супружестве согрешать этим расположением души. Телесное общение супругов, как я уже сказал, стоит в ряду прочего. Это часть любви, скажем так, часть. Это не что-то отдельное. А похоть – это то, что выходит на первое место и заслоняет все остальное. Вот поэтому можете разлучать. Потому что в супружестве, только что же мы говорили, телесное общение является выражением любви на телесном уровне. Но это предполагает, что есть любовь на душевном уровне и любовь на духовном уровне. Все на своем месте. А похоть – это когда нет душевного и духовного, а есть вот телесное. Что такое любовь между двумя людьми без веры и любви ко Христу? Это любовь несовершенная, неполная. Ее нельзя, называть не любовью, да? То есть, любовь есть любовь. Но это не несовершенная. Это все равно, что корочка хлеба вместо богатого угощения. Так, вы сказали, что брак – это союз двух людей, простирающийся в вечность, и смерть не разлучает их. В Евангелии сказано, что когда саддукеи спросили Господа, чьей будет жена, у которой было 7 мужей, ответили, что в Царстве Небесном не женится, не выходит замуж, а пребывает как ангелы. Но неправильно понял конспект. Царство Небесное действительно не женится, потому что женится и замуж ходит здесь. А там пребывают как ангел, но пребывают там супруги друг с другом, продолжают пребывать. Там контекст другой. Не в том, что в Царстве Небесном прекращается земное супружество. Нет. Ведь там был вопрос с подковыкой такой, и Господь ему ответил в духе. Надо смотреть контекст. Если еще не закончена учеба, не может ли это быть достаточной причиной нехватки времени для воспитания детей, периодический стресс, это в скобочках, для контрацепции? Я вам скажу так, что это дело супругов. Они должны определять это сами. Это интимная сфера жизни, в которой никто не должен вмешиваться. Выносить это на всеобщее обсуждение, это не очень хорошо, я считаю. Сегодня я вам зачитывал из социальной концепции Русской Православной Церкви, официальный документ отношения к контрацепции. Если это вызвано уважительными причинами, то супруги вправе решить этот вопрос для себя. Но рассматривают это не как дозволение, а именно как некая немощь, несовершенство, то есть как повод для покаяния. Возможно ли создание действительно крепкой христианской семьи в ситуации, когда один из супругов имел добрачные связи, но раскаялся и стал воцерковленным? Конечно, возможно. Если человек кается и становится воцерковленным, то все возможно. Покаяние все ставит на свои места. После смерти, если было у какого-либо человека 2-3 разрешенных в церкви брака, то с кем в единении человек будет в раю? То есть вопрос похож на саддукейский. Церковь говорит об идеале, и брак в идеале должен быть один. И вот если идеал осуществляется на земле, то он в вечной жизни и становится не идеалом, а самой, что есть, реальной жизнью. Ведь поймите, в Царстве Божьем то, что для нас идеал, и то, к чему мы стремимся, то, чем мы живем, довершается вот этой вечностью и совершенством, полнотой. Поэтому как строил человек отношения свои? Мы должны знать, что в идеале брак один, в идеале. А все, что вне идеала, то и не подлежит обсуждению с точки зрения идеала, скажем. Необходимо ли воздержание во время постов перед причастием при условии, что один из супругов не воцерковлен и не всегда может понять смысл данного действия воздержания? Здесь мы с вами прочитали апостола Павла, что жена не властна над своим телом, но муж, и муж не властен над своим телом, но жена. Я знаю очень многие серьезнейшие конфликты семейные, когда воцерковившийся супруга, по большей части, ну или гораздо реже супруг, начинают строго соблюдать посты сам и налагают на себя особый там какой-то пост. Вот. А что делать, простите, супругу? На стороне что-то искать? Так что здесь церковная норма в апостольских словах. Здесь надо сохранять мир семейный и из этого исходить прежде всего, а потом уже ставить личное благочестие. На второй седмице поста мы с вами встретимся и продолжим эту тему, немножко скажем о семье христианской.